Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в передаче «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» я, Илья Сергеев, буду ведущим, а Дмитрий Михайлович будет рассказывать нам про свою новую книгу, которая издана совсем недавно, очень качественно. Здесь прекрасная полиграфия. Издали ее в Калуге. И называется она «Иван III. Гроссмейстер большой политики». Как вы уже догадались, книга посвящена одному из царей Московской Руси, Ивану III. Очень интересная фигура, и, наверное, он известен прежде всего тем, что при нем кончилась монгольская ига. Дмитрий Михайлович, говорят, что вообще ига не было.
Ига, конечно, была, просто из-за идеологических соображений его начали называть в последнее время формой зависимости политической. Но понимаете, какая вещь? Достаточно долго ига существовала в очень тяжелых формах, несколько десятилетий. Потом лет полтораста просто в тяжелых формах. И около века, ну, скажем так, приходилось очищаться от его остатков. Это достаточно серьезная была борьба. Иван III действительно поставил точку.
Наверное, это не единственная его заслуга. Были еще какие-то, о которых, может быть, мы не так много знаем, как о стоянии на Угре.
Заслуги здесь... Главные заслуги его правления государя московского... Ну, царского титула не вводили, он пользовался им только во внешних сношениях. Он носил титул «Великкнязь Московский» и «Государь всея Руси». Так вот, одна из заслуг – это действительно завершение Ордынского ига. К этому пришлось приложить усилия. В 1480 году на реке Угре русские войска встали насмерть, не пустили хана Ахмата на Русь. 4 дня шли бои, закончились они поражением ордынцев, и больше ордынцы уже никогда не пришли на Русь, а через 22 года и сама Большая Орда исчезла с политической карты мира. Затем Еще одна заслуга, я не знаю, какая из них главная, но тем не менее, он ведь создатель современного государства России. Мы с вами живем не в древнерусском государстве Киевская Русь и не в удельном московском княжестве. Собственно, в 15 веке Русь не представляла собой единство, это была россыпь отдельных небольших государственных образований. Именно Иван III объединил русские земли, именно он создал ядро государственной территории России, и именно с конца 15 века, с его правления, мы можем говорить о том, что существует независимое государство России, в котором мы с вами и живем все сейчас. Оно вот уходит корнями своей истории в IX век, но его политическое существование, непрерывное политическое существование, это Иван III, это приблизительно 70-90-е годы 15-го столетия. Третья заслуга как раз связана с юбилеем одним важным. К нему, собственно, приурочен выход нашей передачи. Дело в том, что с 13 века по конец 15 века на Русь давила Литва. В 14-м, первой половине 15 века это государство Мастодонт, Великое княжество Литовское, намного более сильное, чем россыпь русских княжеств. И в какой-то момент большая часть, собственно, русских земель оказалась на его территории. Иван III это стремление на восток остановил. И в этом году, в 2024, мы отмечаем 530-летие договора, мирный договор 1494 года между Иваном III и Великим княжеством Литовским, в котором мы видим первые следы того, что русские земли, вошедшие в состав Великого княжества Литовского, отбиты. Ну, город Вязьма, прежде всего, видите, как недалеко были литовские владения от Москвы, сейчас до Вязьмы несколько часов на электричке всего-навсего, тогда это было дальнее зарубежье. И несколько небольших городов, это было преддверие еще одной громадной Московско-Литовской войны, которая закончится через 9 лет триумфом. Но для нас важно следующее. Вот 1494 год, 530 лет этой дате, натиск Литвы на восток остановлен и обращен вспять. Пошла постепенная реконкиста русских земель, которые входили в его состав. Вот еще одна третья заслуга Ивана III. И мне очень приятно сейчас об этом напомнить.
Наверное, не все знают, что Великое княжество Литовское официально называлось Великое княжество Литовское и Русское.
Великое княжество Литовское, Жемоицкое и всей Руси.
И официальный язык был русский, и большинство подданных были русскими. И получается, что в те времена было две Руси, западная и восточная.
Да, действительно, была Литовская Русь, и было некоторое количество самостоятельных русских княжеств на Востоке. Постепенно эти княжества объединились в Московскую Русь и приняли название Россия. Действительно, две Руси, действительно, достаточно долго древнерусский язык был в Великом княжестве Литовском государственным. Но впоследствии влияние Польши, Польша вошла в унию с Великим княжеством Литовским, оно вытеснило этот элемент государственного строя. Ну и, кроме того, начались сложности на религиозной почве. Сами литовцы не склонны были обижать православных, а вот когда на Русь оказалась направлена экспансия католическая, католический прозелитизм, вот там начались очень серьезные сложности у православного населения Литовской Руси.
Видимо, это ускорило возвращение тех русских земель, которые были в составе Литовского княжества, в Московское царство.
Ну, конечно, конечно. Понимаете, какая вещь? Когда на протяжении многих веков население русских земель и княжеств исповедует православие, тут ему говорят, вы знаете, вам надо перекреститься. Вот у вас не будет священника, у вас будет ксенз, у вас не будет вашего православного храма, его отдадут под костел, вы будете, скажем, такими духовными подданными Папы Римского. И местное население с удивлением отвечает, а зачем, собственно, мы прекрасно себя чувствуем в православии, на кой нам это все ваше? И когда ему говорят, ну хорошо, а тогда давайте сначала силы административного принуждения, а в некоторых случаях давайте силы оружия. Но население поглядывает на восток и смотрит, в Москве никто никого не принуждает, как и во всей России. давайте-ка откочуем вот в то государство, нам там удобнее. И действительно, значительная часть населения, не сказал бы, что вся Литовская Русь в горячем порыве, нет, не будем идеализировать, но значительная часть населения смотрела на Москву как на освободителя. И освободителя прежде всего в конфессиональном плане, не в политическом и не в этническом, а прежде всего в конфессиональном.
Да, кто бы мог подумать тогда в те далекие времена, к чем это все закончится. Литва будет маленькой страной, Польша чуть побольше, а Россия – 1/6 часть суши.
Ну тогда, конечно, вот до Ивана Третьего Русь вообще имела тенденцию к распаду, измельчанию, деградации. Это все были довольно слабые отдельные государственные образования. Там отдельно Тверь, отдельно Рязань, отдельно Москва, отдельно Вятка. И, конечно, это их отдельное существование было рискованным. В какой-то момент более сильный противник мог просто наложить лапу на территорию и присоединить ее к себе. Ну, вот как Литва присоединила к себе достаточно большую, богатую территорию Смоленского княжества. Завершилось его существование в начале 15 века, дальше были восстания смолян, но они не привели к успеху.
Видимо, та же участь ждала Новгород.
Да, к Новгороду подбирались, и даже на пригородах Новгорода, на отдельных городках в его составе сидели литовские князья. Но в сам Новгород литовского князя пригласили один раз. Это прозвучит парадоксально. Русско-литовский князь из Киева поехал в Новгород по приглашению новгородцев, а потом быстро оттуда убежал, по причинам, о которых историки спорят. И вот, тем не менее, несмотря на то, что он русский и из Киева, он был литовским, потому что он был подданным великого князя Литовского. Такой вот своеобразный поворот политической истории. В процессе объединения Руси Новгород сделал частью России как раз Иван III. И это чрезвычайно важно было, потому что Новгород был банком всей Руси, по удачному выражению историка Николая Сергеевича Борисова. И для того, чтобы организовать оборону южных и восточных рубежей от Большой Орды, от Казанского ханства, от Ногайских орд, требовались все ресурсы. Новгород давал на эту оборону очень скупо и старался как-то держаться в стороне от общерусского дела. Но в итоге Иван III присоединил Новгород в 70-х годах 15 века, он навеки стал частью России, и ресурсы его как раз, может быть, и сыграли очень важную роль, когда останавливали Ахмата.
Можно назвать это четвертой заслугой?
Ну, это создание России, это входит, так сказать, в создание России.
Я слышал мнение о том, что Новгород, будучи республикой, был единственным остатком какой-то демократии, и Иван III эту демократию задушил. И вообще, его способ управления был монгольским. И то, что мы сейчас имеем много проблем, связано именно с тем, что Иван III, к сожалению, пошел не по пути демократии, а по пути тоталитаризма.
Ну, никакого тоталитаризма там не было. А авторитаризм, да, конечно. Но, конечно, не от монголов, опять-таки, он идет. Русь училась прежде всего от Константинопольской империи. В просторечии ее называют Византия. И политические образцы, использованные Иваном III и некоторыми его предками, это, конечно, образцы византийские. Это правление по образцу императорского двора в Константинополе, а не кого-то еще. С Новгородом, конечно, обошлись круто и ликвидировали там республиканское правление. Но кто сказал, что там была демократия? Это иллюзия. Там была скорее олигархия, то есть небольшое количество золотых поясов, богатейшего боярства управляло республикой примерно так, как дожи управляли Венецией. И для простолюдина этот политический режим был, ну, мягко говоря, не ласковый. Там, может быть, для новгородцев, которые не обладали знатностью, присоединение к Москве было в какой-то степени облегчением.
Велико ли влияние монголов на будущую историю России? Насколько вот эта вот монгольская прививка, как об этом Блок писал, о монгольской стреле, насколько она повлияла на дальнейшую нашу историю?
На кое-что влияние отмечается. Ну, например, монголы взяли устройство почты у китайцев, и мы взяли у монголов. Да, это очень хорошее было устройство почты. Передовое по тем временам, крайне быстрая доставка.
Прошу прощения, я все-таки о политике.
Если говорить о политике, ну, у нас в 15 веке произошла ориентализация воинства. Там армия стал в значительной степени воевать по-ордынски. И монета чеканилась по ордынским образцам. А вот что касается государственного строя, ну, знаете, совершенно все это не похоже на Орду, совершенно все это не похоже на империю. Но были, конечно, идеи евразийцев, что там Иван III чуть ли не прямой наследник Чингисхана. Но это хорошо для фэнтези. Для действительной политической истории России это все фантастика.
А вот отношение к своим подданным как к рабам, то, что отмечали иностранцы, как потом выразился Иван IV, неволен ли я в своих холопах?
Ну, Иван IV одно, Иван III другое. Иван IV внук. И еще один важный момент. Да дело в том, что не до такой степени все это было царством, там, допустим, холопства и деспотизма. И служил человек по отечеству, то есть дворянин и крестьянин, имели гораздо больше свободы, чем это будет, скажем, в XVIII веке для крестьян, да? И чем это будет, наверное, в XVII веке для дворян. А здесь происходит некое преувеличение.
Дмитрий Михайлович, какая основная идея вашей книги?
Самое главное, что я хотел передать. Иван III с самого начала своего правления, с 60-х годов, он взошел на престол в 1462 году и до смерти своей действовал в рамках геополитического плана. Этот план требовал последовательного решения задач, то есть сначала присоединение тех территорий, которые легко было присоединить, там, остатки Ростовского княжества, Ярославское княжество, затем присоединение Новгорода, ну, немножко позднее присоединение Вятки, затем получается достаточно сил для того, чтобы побороться с Большой Ордой, затем Великое княжество Литовское, отразить и отвоевать часть русских земель, и где-то в этом плане на достаточно поздних этапах стояла, ну, полусоюзническая Тверь. Тверь совершила несколько ошибок, поэтому она сместилась на место поближе к началу этого плана, и в 1485 году ее независимость была ликвидирована. Но в целом Иван III – гроссмейстер большой политики, поскольку он стратег, который считал партию на много ходов вперед. Кто-то называл его машиной правильных решений. Ну, такое не бывает, чтобы на протяжении 36 лет правления все решения были правильными. Но, в общем, тем не менее, я не могу назвать более одаренного политика, более одаренного стратега среди русских государей.
А какие решения были неправильные?
Ну, например, изначально он попробовал взять на зуб Казань, да, в 60-х годах, силёнок не хватило. Поэтому в 1487 году, после взятия Твери, он вернулся к этой задаче, уже с большими ресурсами Казань была взята. Ну, попытался бороться со шведами. Выяснилось, что это не своевременно, то есть это введение одновременно боевых действий на нескольких фронтах, и это, знаете, как хорошая хозяйка трогает картошечку, готова или нет. Нет, не готова, там, к этому приступят там дети, внуки, правнуки. Вот так.
Мне кажется, такой талантливый политик незаслуженно забыт в нашей историографии. Существуют ли памятники Ивану Третьему?
Очень хорошо, что существует в Калуге и под Калугой, в Свято-Владимирском скиту Тихоновой пустыни. И очень плохо, что нет в Москве. Ей-богу, вот на Старой площади хорошо бы поставить памятник основателю российской государственности, а не кому-нибудь еще.
Большое спасибо, Дмитрий Михайлович. Спасибо за то, что вы рассказали нам о вашей книге. И, конечно, благодарим вас за то, что вы ее написали. Где эту книгу можно будет купить?
Не знаю. Жители Калужской области так или иначе получат ее через библиотеки, через школы. А в Москве, может быть, она будет переиздана. И вот тогда она будет в сетях и в магазинах. А сейчас, ну, разве что текст ее в сети можно найти.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы обсуждали новую книгу историка Дмитрия Михайловича Владихина «Иван III. Гроссмейстер большой политики». У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и рассуждать о пятой главе первого послания фессалоникийцам святого апостола Павла. Практически мы сегодня будем заканчивать это большое и содержательное послание. Итак, глава пятая. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющего чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Вот на всем 11 стихе мы остановимся, наверное, батюшка, потому что тут уже сказано очень много. В частности, то, что всех беспокоит и нас. Мы напомним нашим слушателям, что это же обращается к общинам, к реальной общине, которую создал апостол Павел. И говорит он каждый раз своим прихожанам о том, что их беспокоит. А что тогда беспокоило, то и сейчас. И вот о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.
Как тать, то есть вор. Вот эти слова продолжают, если помните, концовку 4 главы, продолжают учение апостола Павла о пришествии Господнем. То есть в 4 главе апостол говорил о том образе, как придет Господь. А вот здесь уже понятно, что вопрос рождается у его слушателей послания, а когда это будет, апостол Павел, соответственно, спровоцировав этот вопрос на него, и отвечает, что это будет, но Господь придет как тать ночью. Бесспорно, наверное, для нас, знающих Библию, знающих Новый Завет, слова апостола Павла можно спокойно запараллелить с учением самого Христа. То есть, если мы вспоминаем пророчественную беседу, она содержится и в Евангелии от Матфея, и Марка, и Луки, то там действительно на вопрос апостолов, скажи нам, когда это будет, вот Господь не дает внятного ответа. Причем в Евангелии от Марка мы найдем даже такие слова о том, что о дне и часе том не знает никто, ни ангелы, ни сын, но только Отец Небесный. И примечательно, что там же Господь, дав это назидание в пророчественной беседе о времени своего пришествия, дает цикл очень важных притч. Притч о бодрствовании, о необходимости бодрствовать. И вот там рассказывается именно притча о том, что пришествие будет подобно тому, как вор приходит ночью в какой-то дом. Вот апостол Павел в данном случае здесь явно апеллирует к тому уже сложившемуся, наверное, в христианских общинах учению, которое зиждилось на учении самого, на словах самого Христа. Но здесь, с другой стороны, важно понять, для кого это будет именно внезапно, почему и для кого Господь именно как тать ночью придет. Вот если мы посмотрим на третий стих, то мы здесь увидим, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их. То есть не нас, а их. Это внешний, это языческий мир, это вне Христа имеющие мир ощущения живущие люди. Вот для них это все будет внезапно действительно. Почему? И вот дальше апостол Павел рисует, по сути дела, очень, ну, такую конкретную картину, в какой будет пребывать мир, который есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская по апостолу Иоанну Богослову, в какое погрузится он состояние. Это состояние любования собой, это состояние отлаженности, ну что ли, такой технической жизни человеческой. Ну то есть, вот понимаете, мир и безопасность – это, в принципе, когда у человека все абсолютно хорошо. Но здесь, опять же, вспоминаются слова самого Христа, который, рассуждая о том дне, который будет страшным днем Господним, говорит, что день Господень будет внезапен для людей, и Христос уподобляет это тому, что подобно тому, скажет Господь, как в дни Ноя люди ели, пили, женились, посягали, выходили замуж, продавали, покупали. Точно так же будет и день Господень. То есть вот эта вот, знаете, повернутость полная на созидание благополучия земного, вот она будет самым, можно сказать, самой страшной эпидемией, охватившей людское сообщество. А дальше надо сказать, что мир и безопасность для многих людей, вот здесь, употребляемые апостолом Павлом, для многих исследователей, есть указания на то, что, возможно, перед вторым пришествием нашего Господа мир объединится под эгидой, под патронажем одного единого президента. Надо сказать, что вот эта пятая глава, как, в общем-то, будет и во втором послании к Фессалоникийцам, это исключительнейшие места, дающие более-менее внятное, конкретное указание на признаки пришествия в мир, второго пришествия нашего Господа. И вот эта мир и безопасность, это, ну, можно сказать, то, когда сокровище сердца человека полностью посвящено земным проблемам и делам, земному успеху, когда для него нет абсолютно, ну что ли, в его в сердце нет места для Бога. И вот тогда, в данном случае, постигнет, слово «постигнет», оно ведь страшно, оно созвучно со стихийным бедствием, когда там взрывается вулкан, когда происходит землетрясение, когда цунами находит на человека. Но апостол Павел говорит, что если оно будет второе пришествие, никуда не деться, подобно тому, я не знаю, как вот женщина, если она должна родить, она родит обязательно, если пришла весна, деревья распустятся, ну и так далее, вот в данном случае. А дальше, соответственно, у верующих людей, слушающих апостола Павла, опять возникает вопрос. Апостол Павел очень грамотно здесь поступает, он провоцирует появление вопроса и потом на него отвечает. А как же нам быть? Как же нам не оказаться так, чтобы вот для нас, как вор, пришел этот день Господень? Апостол Павел говорит, мы, братья, с вами находимся не во тьме, мы с вами находимся в свете. Здесь, конечно, речь идет в первую очередь о нравственном свете, когда человек просвещен светом благодати, даром благодати, когда человек очищен от греха. Это все речь идет о свете именно. И вот это учение о бодрствовании, которое, по сути дела, повторяет учение самого Христа. У Христа учение о бодрствовании немало сказано, но здесь вспоминаются, допустим, мне слова Христа, тоже из Евангелия от Луки, оно очень близко к апостолу Павлу, поскольку Лука был учеником любимейшим апостола Павла, и иногда даже по текстам текстуально зависит одно от другого. Вот здесь, в данном случае, в Евангелии от Луки Господь произносит такие слова: «Да будут светильники ваши горящие», то есть умы, всегда просвещены светом благодати, «да будут светильники ваши горящие и чресла подпоясаны». Вот это указание на бодрствование и трезвение, аскетическое трезвение, чтобы не омрачить свой ум невесть чем, не связанным с учением о спасении, по сути дела, апостол Павел вот здесь в таких очень, ну тоже возвышенных, что ли, эпитетах дает нам и говорит: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». То есть вы не беспокойтесь, если вы находитесь, пребываете в том состоянии, в котором сейчас, для вас будет все ясно. Вы сможете подготовиться, вы сможете устоять. И дальше: «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать». И дальше: «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Ну, то есть в данном случае, если человек вне Христа пребывает, услышав учение о Христе, пребывает вне Христа, он спит. Значит, в его жизни ночь. Если он пьет, или лучше сказать, если он предается страстям, неважно здесь что, но страсть любая опьяняет человека, его сердце и ум, значит, он в ночи находится, он не видит ничего, он не понимает ничего. Не будем уподобляться им, говорит апостол Павел. Ну, а дальше, когда вот эти слова он произносит, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, а дальше вот эти опять главнейшие, важнейшие добродетели апостола Павла, вера, надежда и любовь выступают здесь, он говорит, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Вот вера, любовь и надежда, но здесь для апостола Павла это не просто добродетель, это не просто союз совершенства. Здесь он продолжает отвечать на вопрос фессалоникийцам, что мы должны делать, чтобы не оказаться во тьме, чтобы не прозевать день Господень. Он говорит, что вы воины Христовы, для вас оружием, которым вы будете защищать себя, должна быть броня. Броня – это вера и любовь, то есть в данном случае вера – это просвещенный ум, а любовь – это чистое, любящее Бога и ближнего сердце. Это ваша броня. Если будет она на вас одета, то никакие стрелы, никакие копья, никакие мечи врага, которые будут пытаться одолеть вас, не смогут этого сделать. И потом, самое главное, берегите голову. Вот здесь, ну, сложно переоценить вообще учение апостола Павла о том, что значит голову беречь во время воинской схватки. Оденьте ее в шлем надежды спасения. Это очень важно. То есть сама по себе эсхатология в учении христианской, она является доминирующей. Мы постоянно все, что не делаем, соотносим с этим днем. Как только мы об этом забываем, ради чего все? Мы снимаем с себя шлем надежды спасения и открываем голову для врага, для стрел его, для мысли его, которые в нас всеваются, и мы можем заняться уже чем угодно. То есть вот это действительно важнейшее оружие для нас. А потом апостол объясняет, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. То есть в данном случае он успокаивает фессалоникийцев и говорит, вы определены к спасению. Прибудьте просто в том, в чем пребываете. Ну а дальше, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Вот здесь, пожалуй, тоже очень важно. Во-первых, апостол хочет сказать о чем? О том, что вы являетесь многими свидетелями того, что так должно быть. Говорите об этом друг другу, пересказывайте, рассказывайте. И еще вот это слово «увещевайте», блаженный Феофилакт прочитывает, как учите друг друга. Очень часто верующие спрашивают, могу ли я учить своего ближнего? Могу ли? Вот апостол Павел говорит, если ты знаешь учение о спасении, учи его, увещевай его, потому что в данном случае кто знает, какие против него готовит враг ухищрения. Может, нет на нем шлема спасения, скажи ему, что есть такой шлем надежды о спасении. Вот это вот увещевание апостол Павел, видите, предписывает для того, чтобы верующие между собой, постоянно общаясь, друг друга учили.
Следующий мой вопрос как раз с этим и связан. Как понять, где свой, где чужой? Потому что мимикрия под православие кажется полной совершенно. И богослужения не совершают, так сказать, по уставу. И, ну, все то же, что у нас, только одного нет. Жизни во Христе нет, а все остальное абсолютно похоже. И здесь вот эти вот, как сохранить эти очи? Как видеть это все?
Вот мы говорим, одеваем оружие, доспехи. В данном случае... Видите, броня веры и любви. Любовь – это просвещение сердечное. Это все-таки подвиг жизненный, жертвенный ради ближнего своего. Потому что, конечно, когда ты сидишь в теплой, сухой, светлой комнате, поевший чего-нибудь вкусного, и ты смотришь все эти фейки, ты можешь запутаться, а как действительно определить, как узнать. А вот если бы ты был бы подвижником благочестия, то ты бы увидел во всем этом, ну, такую скверну, такую нечистоту. Да, совершенно верно, потому что здесь именно речь идет о том, апостол Павел потом об этом скажет, он всю главу держит во внимании читателя своего, что нужно делать ради того, чтобы не прозевать день Господень. И он там потом скажет, духа не угашайте. Вот это вот угасание духа, оно ведь связывается напрямую с чем? С тем, что мы начинаем вести безалаберную жизнь. Не такую, какую нам заповеди предписывают, а ту, какую нам хочется. И сразу начинается дух угашаться, сразу начинается омрачение ума, охлаждение сердечное, и все. Мы уже овощи в этом смысле, мы уже подставлены под орудие врага. Он делает с нами, что хочет.
Как оказывается, что именно вот здесь-то самое важное, потому что стяжается Дух Святой только молитвой, нет другого способа.
Верно. Ну и для верующего человека так все ясно, как день. Какие комментарии нужны?
Итак, читаем следующее. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Умоляем вас также, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас. приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом почитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Вот то, что вы уже сказали, как точно здесь продолжает апостол эти самые главные темы. Как приобретается вот это удивительное, что сейчас нам просто на потребу, совершенно необходимо, распознание духов, различение духов. Как различить вот этого на дух человека, который абсолютно выглядит как настоящий праведник, как святой церкви святой, а на самом деле есть волк в овечьей шкуре?
Да. Вообще вот слова, которые вы последние прочитали, вот с 12 до конца главы, они, наверное, и не требовали бы толкования, потому что тут все так четко, все так кратко, все так лаконично, но все-таки просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Ну, наверное, понятно, о чем идет речь здесь, да? Хотя, вот 11 стих, «посему увещевайте друг друга», то есть, «и назидайте друг друга», «учите, назидайте друг друга». И толкователи здесь говорят, чтобы все-таки у верующих не возник вот этот дух гордости, что «я учитель». Апостол говорит, у вас все-таки учителя поставлены. Это предстоятели ваших церквей, которые в данном случае должны с вашей стороны почитаться. Ну, в церкви есть субординация, ее никто не может отменить. Есть епископ, есть священник, есть мирянин. И если апостольские правила заповедуют нам чтить вышестоящего, мы должны соблюдать. Допустим, апостольское правило, которое сейчас, мне кажется, запросто люди, просто не зная, что оно есть, нарушают. Причем нарушают, не понимая, что они на себя вот могут с неба низвести, это 25-е апостольское правило. Оно звучит очень просто. Аще клирик, тем более мирянин, досадит епископу, да будет извержен. Представляете? Вот так оно звучит. А то, что сейчас все судят и рядят и епископов, и священников, что хотят с ними делают, вот как вы говорите, в блог-сфере, разве они не нарушают это правило? Бог всем судья. Если кто-то объективно что-то о ком-то узнал, даже, все равно есть правило, его никто не может отменить. Но слово «предстоятель» для нас срабатывает сразу как самый главный. Но «предстоятель» слово значит тот, кто предстоит за вас и молится. То есть почитаем мы наших предстоятелей именно как молитвенников за нас. Мы можем много что делать, но они за нас молятся, в первую очередь, стоя перед престолами Божьими. Это великое в данном случае дело, величайшее дело, которое Бог дает нашим предстоятелям, чтобы они ходатайствовали о нашем спасении. Это достойно того, чтобы мы их почитали. Ну а дальше, видите, апостол Павел говорит, почитайте их преимущественно, с любовью за дело их, то есть за молитву о вас, и будьте в мире между собой. Вот это тоже очень важно ведь. Что значит в мире между собою? По объяснениям толкователей, речь идет, конечно, в первую очередь о том, чтобы вы сами старайтесь тихо и мирно жить. Вот это тихое, безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Старайся так, потому что взбудораженность, она всегда выводит человека за пределы, ну, самой обычной любви человеческой. Взбудораженность от того, что ты о ком-то что-то слышишь, апостол понимает, что они о ком-то что-то слышат, и о нем тоже много плохого, оно делает человека жестокосердным, закрывает сердце человека для истинных добродетелей. Ну, а дальше, вот здесь апостол, полагают, начинает обращаться уже к предстоятелям, к тем, кто является носителем священного сана, кому верено паство, и он говорит, умоляем вас, братья, также, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. То есть он понимает, что есть в каком-то смысле со стороны верующих, ну, негатив, недовольство может быть какое-то предстоятелями. Но вы, говорит, их утешайте. Они малодушные, они, ну, бесчинные, то, что они вот именно нарушают этот церковный чин именно субординации. Сделайте так, чтобы вот их умерить, привести в мирное состояние. Будьте долготерпеливы ко всем, и дальше, ну, по сути дела, очень простая заповедь. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. но всегда ищите добра и друг ко другу, и ко всем. Это заповедь, которая, конечно, перекликается с заповедью Христовою. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас. Это, ну, можно сказать, самая есть высота христианства, на которую способен подняться человек. И дальше вот это кратчайший стих «Всегда радуйтесь», оно именно выступает как критерий для человека, находится ли он в истинной деятельной вере. Потому что если человек, представляете, способен своих, ну что ли, врагов прощать, любить их, молиться за них, то как он вообще может не радоваться, если он готов на это? То есть все в его жизни радость. Почему? Потому что он знает о дне Господнем. Он знает, что он к нему идет не для того, чтобы быть сыном гнева, а для того, чтобы быть спасенным. И вот эта радость, которая предписывает апостол Павел, это, ну, по сути дела, одна из важнейших добродетелей, которую имеет верующий человек. Вот именно радость о Господе, она дает возможность человеку отказаться от того, чтобы совершать грех. Не знание богословия, не знание заповедей, не попытка их исполнить не могут уберечь его от греха. А вот радость о Господе всегда человека заставит не пойти на грех, потому что он знает, что эта радость значит для него. Это все в его жизни, по сути дела.
На Украине сейчас, в ситуации нашей теме, обращаясь, как это все видно, уже видно, совершенно видно. Прозрачно, когда митрополит Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви, он там потрясающие вещи говорит в своих выступлениях, и мы стараемся здесь на Радонеже их давать, конечно же. Говорит, не бойтесь, не бойтесь, молитесь, все будет хорошо, если вы будете радоваться внутренне, стоять во Христе, исповедовать веру вот так, как пишет сейчас апостол. Вот распознание. Эти там филаретовцы или кто-то там еще, всякие бесчинники на самом деле, в которых нет мира. Посмотрите, есть там мир, есть там радость. Есть вот, там вот, любовь.
Вот, вот. Признаки, да?
Признаки. Сразу посмотрите, это шествие с факелами. Это что за шествие? Что оно обозначает? Кроме демонстрации силы и устрашения. Это разве то, что заповедовал апостол или
конечно,
Господь?
Конечно. Ну, вот и дальше непрестанно молитесь, да. Это заповедь, которая тоже есть выражение твоего внутреннего убеждения в необходимости быть всегда со Христом. Потому что молитва — это то, что меня с Ним соединяет. А если это есть, значит, есть любовь ко Христу. Нет любви, нет и молитвы. По сути дела, так получается. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Ну, действительно, человек, который готов любить врагов, молиться за проклинающих, он всегда рад, потому что во всем видит эту волю. И как он может Бога не благодарить за то, что Бог ведет его этим путем? Путем к спасению, к вечной, блаженной жизни, к пребыванию с Ним, со Христом. А дальше духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот три предложения подряд я прочитал не случайно. Помимо всего того, что мы сказали о том, что значит духа не угашайте, есть у толкователей такое объяснение вот этого трехстишия. Оно связано с тем, что, возможно, в христианской общине фессалоникийской, которая тоже имела вот эти дары, о которых мы читали в послании к Коринфянам, помните, там пророчество, говорение на языках, гласолалия так называемое, тоже была и в фессалоникийской общине. И вот в данном случае, по мере охлаждения некоторых, в общину могли входить лжепророки, которые говорили не на благодатном языке, а уже на языке лжепророчеств. И понимание, что в общине есть лжепророки, могла заставить христиан этой общины отвергнуть вообще какое бы то ни было пророчество, которое в этой общине могло рождаться. И тогда апостол Павел говорит, не надо вот так вот наотмашь сразу все отвергать. Есть истинные пророки, которые в духе говорят. И тогда в этом смысле нам становятся понятны эти слова. Духа не угашайте. Не надо сразу все огулом отбрасывать и отказываться от всего. Пророчества истинного не уничижайте. Какой критерий? Все испытываете. Все должен человек обязательно испытывать сам. А как ты будешь испытывать, если ты веры не знаешь, догматов веры? Если ты заповедей Божьих не знаешь.
Где этот камертончик,
да. на если самое можно главное, идти. Ты не знаешь, вот в чем он состоит, этот шлем надежды спасения. Ради чего все? Конечно, это когда сбиты, как говорится, прицелы и нет маяков. Чем ты будешь заниматься? Естественно. Но ты старайся, вот, чтобы у тебя была возможность все испытывать. И хорошего держись. Вот. А дальше удерживайтесь от всякого рода зла. То есть, видите, здесь у апостола очень важный дается нам посыл к тому, что зла не бывает хорошего или плохого.
Маленький,
что из двух зол выбирают меньше. Для человека, который очищает свое сердце, который старается быть в любви ко Христу, для него любое зло – это зло. И от этого никуда не деться. Поэтому в данном случае, вне зависимости от того, ты предашь Христа напрямую или предашь его, допустим, нарушив заповедь, там, супружеской верности там, или по отношению к родителям, ты совершаешь зло. Апостол говорит – берегитесь от этого, вот это удерживайтесь от всякого зла. Нам свидетельствует о том, ну что ли, в великом призвании, к которому апостол Павел призывает. Это на самом деле подвиг для человека. Мы не отвергаем вот этого понятия. Человек должен пребывать в подвиге, по-другому быть не может.
Ну вот тут он пишет выше, мы читали уже, утешайте малодушных.
Малодушных,
вот это да. Малодушие, которое кругом нас, и мы с какой-то вежливостью ложно понятой уклоняемся от обсуждения, уклоняем да. глаза, понимаем,
боимся внутри, испытывать,
что так верно? Нельзя поступать, а не скажем. Не скажем человеку, да. или пройдем, или будем соучастниками даже в какой-то степени, вот. Потому что мы промолчим просто-навсего. А он же говорит как, утешайте малодушных, поддерживайте слабых.
Да. Да.
Поддерживайте, не давайте ему упасть, не потакайте его слабостям.
Верно. И удерживайтесь от всякого рода зла, ведь здесь под это подпадает и то, что если мы человеку не поможем, малодушному, не утешим искушающегося, мы зло совершаем. Мы должны удерживаться от этого. То есть идти навстречу человеку, помогать ему. А дальше апостол дает верующему, ну что ли, вот то утешение, которое ждет его, если он будет подвязаться вот так, как апостол его просит. Сам же Бог мира, то есть тогда Бог мира, да осветит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но вот в данном случае, помимо того именно плода, к которому приводит жизнь по заповедям Христовым, апостол Павел здесь, видите, говорит о том, что тело тоже участвует во спасении, и его надо беречь. И поэтому вот то трезвение, о котором говорит апостол Павел, и многие понимают именно как трезвение духовное, относится абсолютно ко всему человеческому естеству. То есть беречь себя от страстей и тех, которые, ну что ли, гнездятся на гордости человеческой, ну и те, которые гнездятся на подчревной области человеческой. Тело тоже участвует, и оно не может быть осквернено тоже жизнью не во Христе человека. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Ну и вот последнее, пожалуй, здесь апостол заповедует всем братьям познакомиться с этим письмом, и даже вот это слово «заклинаю вас Господом» прочитать сие послание. Апостолу Павлу это очень важно. Вообще в древнем мире клятва или заклинание, оно действовало особым образом на человека. Человек, услышав это слово, не мог его не исполнить. Апостолу Павлу очень важно, чтобы все услышали слова, которые он говорит. И если кто-то, ну что ли, не по любви к нему не захочет это послание прочитать, апостол просит, заклинаю, то есть сделайте, хотите вы или не хотите этого, обязательно, чтобы все услышали те слова, о которых я говорю, чтобы не нашлось никого, кто бы сказал, что я не слышал этого учения. Апостол Павел вот этим словом «заклинаю» гарантирует, что будет то, чего он хочет, он добьется своего результата. Ну и последнее, это своего рода автограф апостола Павла, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, аминь. Ну, по сути дела, с чего апостол начал свое послание, тем и закончил. И вот здесь полагают даже исследователи, что, возможно, эти слова апостол Павел приписывал собственной рукой к посланию, чтобы не было ни у кого сомнений, что если даже секретарь апостола Павла писал послание, апостол Павел в нем участие не принимал. Нет, это он, апостол Павел. Аминь.
Будем верны этому призыву апостола, заклинаю, как он говорит. Это к нам относится? Непосредственно относится?
Ну, к нам это может относиться то, чтобы мы вот эти слова апостола Павла донесли до как можно большего круга людей.
Что сейчас мы с вами, батюшка,
да,
и делаем.
Верно.
Он же пишет, во-первых, кто к нам обращается. Это же не какие там такие, какие-то очень
верно. Так,
замечательные, которые были, которых нет. Он к нам обращается, конечно, на самом деле. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы и мы, братья и сестры, сыны света, призваны, по крайней мере, быть сынами света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Смотрите, чтобы кому не воздал злом за зло кто. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Вот давайте запомним эти просто удивительные заповеди. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Верен призывающий вас, который и совершит сие. Братья, молитесь о нас. Ну что ж, дорогие братья и сестры, надеемся, чтобы стяжать благодать Господа нашего Иисуса Христа, который посылает нам апостол с горних высот, будем верны его заповедям, заклинанию, которое сейчас мы с вами услышали и прочли. Сегодня мы читали последнюю пятую главу из первого послания Фессалоникийцам святого апостола Павла. Такое яркое, такое действительно пророческое, я бы сказал, по духу своему возвышенное послание, которое хочется читать, читать и перечитывает. И действительно, мы с вами неоднократно, батюшка, говорили сегодня в нашей беседе, как найти вот этот камертон, как распознать зло на самом деле. Вот прочесть для себя, напомнить утречком, лишний раз прочесть, так это или не так. И все, вот вам развлечение, вот вам ключик до развлечения добра,
да,
и зла.
Да, во многом очень все несложно, просто стараться жить, как апостол заповедует, и все будет на виду.
Сегодня мы читали и рассуждали над первым посланием Фессалоникийцам святого апостола Павла. Это была последняя, пятая глава. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Первый снег потает, а снег второй сойдет, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет, а первый дом согрет и отправит мать перекрестит с отчего крыльца, а дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. А первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв упокоений рабов Божьих Владимира, Николая, Павла, Бориса, Якова, Иоанна, Анны, Александры, Сергия, младенца Любови, Виктора, святейшего патриарха Алексея II, святейшего патриарха Пимена, святейшего патриарха Сергия, митрополита Николая, архимандрита Кирилла, архимандрита Наума, архимандрита Дионисия, архимандрита Амвросия, Александра, Андрея, Елены, иеросхимонаха Самсона, схимонахини Серафимы, схемонахини Марии, схемонахини Варвары, схемонахини Георгии, монахини Ноны, епископа Феофилакта, иерея Олега, протоиерея Николая, протоиерея Иоанна, протоиерея Дмитрия, иерея Георгия, воина Дионисия, воина Дионисия, воина Виктора, воина Алексея, воина Николая, воина Андрея, воина Антония, протоиерея Михаила, иеромонаха Дамаскина, Максима, Ростислава, протоиерея Михаила, Константина, Анны, Петра, Александра, Людмилы, Сергия, Раисы, Евгения, Сергия, Николаевна, воина Петра, Ольги. Вечная память.